Доброе утро! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей 20 июня. В студии Катерина Добреля. Сегодня в выпуске. ПАТП. Быть или не быть. Жители против мусорных баков. Орбита закончила первую смену. Выпуск новостей открывает программу. С ними вас познакомит Татьяна Зимина.
Здравствуйте! Ситуация вокруг дальнейшей судьбы ПАТП с каждым днем становится все напряженней. Появилась неофициальная информация о том, что муниципальное предприятие реорганизуют, передадут в частные руки, а то и вовсе ликвидируют. Ни для кого не секрет, что на предприятии уже давно назревает кризис. Автопарк с каждым годом все больше устаревает, стоимость проездных билетов не отвечает экономически обоснованным запросам трудового коллектива, укомплектовать или хотя бы удержать штат водителей, кондукторов и технического персонала становится все сложнее. Мы обратились за официальным комментарием к первому замглавы администрации Сергею Проскурнину по поводу дальнейших действий в отношении ПАТП.
То, что ПАТП у нас будет работать и работать как муниципальное предприятие, это точно. Как есть проблемы, их там много. Поэтому я бы обратил внимание на следующих вещах. Первое. Мы уже второй год обновляем подвижной состав. Это уже говорит о том, что муниципалитет будет поддерживать это предприятие. Есть проблемы, которые связаны в том числе с оплатой труда. Но это специфика вообще по городу. Поэтому мы здесь тоже будем искать способы для того, чтобы решить эти проблемы. И надеюсь, мы найдем решение комплексное. Это не только связано с ПТП. У нас есть еще ряд предприятий, в которых мы видим проблемы. Пригласим профсоюзы, обсудим все варианты. Как сделать так, чтобы выйти из непростой ситуации? Да, заработная плата низкая. Ее надо повышать. Ситуация рабочая. Будем заниматься. И хотелось бы, чтобы коллектив, в том числе ПТП, был спокоен. Точно никто никого не бросит. И горожане должны знать о том, что мы будем обязательно над этим вопросом работать. И параллельно. Вопрос по 602 маршруту. Мы найдем окончательное единственное решение, по которому будут удовлетворены люди, которые живут на Ленинградском, и те люди, которые живут в старой части города. Сейчас в Министерстве транспорта мы согласовываем новую транспортную схему и надеюсь, что в ближайшее время мы ее получим и запустим маршрут с учетом тех изменений, которые очень интересуют горожан.
В железногорских вузах 20 июня стартовала приемная кампания. Абитуриенты смогут подать документы для поступления в высшее учебное заведение до 25 июля. И до 5 июля нужно прийти в приемную комиссию к тем, кто собирается сдавать вузовское ЕГЭ в качестве вступительных экзаменов. Кроме того, вузы в этом году могут принимать абитуриентов на основании собственных вступительных испытаний. Приемная кампания на очное отделение продлится до 1 августа. Добавим, что с нового учебного года будет введена и единая минимальная стоимость обучения в вузах. Независимо от специальности и учебного заведения, один семестр на очном отделении теперь будет стоить не ниже 30 100 рублей, на заочном – не меньше 12 240 рублей. На период ремонта тепловой сети автобусная остановка возле бывшего магазина «Сувениры» по проспекту Курчатова, 2, с 25 июня будет перенесена по ходу движения в парковочный карман, расположенный напротив рынка. Открытая студия на радио и телевидении ГТС. Для чего на базе «Спартака» был создан муниципальный молодежный центр и каковы его задачи? Как живет сегодня железногорская молодежь? Чем увлекается? Об этом говорим с главным специалистом муниципального молодежного центра Юлией Грибановой в четверг, 21 июня. Звоните в открытую студию и задавайте ваши вопросы. Телефон 766-200, начало в 13:20. Смотрите открытую студию на канале Amazing Life в сетях ГТС 21 июня в 19:30 и в 23:30. Видеоверсию передачи можно увидеть и на сайте «Свежее телевидение». Информация ЕДДС. В связи с производством ремонтных работ 21 июня с 9:30 до 12 часов будет отключена электроэнергия в жилых домах по адресу проспект Ленинградский, 27, 29, 31. Криминальные новости. Сотрудники полиции задержали 16-летнего железногорца. Он подозревается в том, что в минувшую субботу вечером проник в автомобиль Mitsubishi, припаркованный на обочине объездной дороги за дамбой. Юноша похитил из салона сумку, где были 1500 рублей и 2 сотовых телефона. Общий ущерб владелец имущества оценил в 19 000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. У него изъяты похищенные телефоны. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту кражи. Ему грозит до 2 лет лишения свободы. Юноша ранее был судим и нигде не работал. Сгорело овощехранилище в поселке Новый Путь. 20 июня в 2 часа ночи на пульте ДДС поступило сообщение о пожаре. На момент прибытия сотрудников ФПС деревянное здание овощехранилища было полностью охвачено огнем. Могли загореться соседние постройки. В результате пожара строение полностью сгорело, погибших и травмированных не было. Предположительная причина пожара – поджог. На месте работала следственно-оперативная группа управления МВД. Сейчас проводится проверка. В Железногорске продолжается акция «Я помогаю детям». Приобретая в магазинах сети «Балтийский» упаковочный пакет с логотипом акции, покупатель автоматически становится участником проекта помощи детям-инвалидам. Все вырученные от продажи пакетов деньги пойдут в помощь городским общественным организациям, которые занимаются проблемами детей-инвалидов. Если горожане активно поддержат акцию, на счет детей-инвалидов удастся перечислить до 80 тысяч рублей. 13-й летний личный чемпионат Красноярского края по пожарному прикладному спорту пройдет в Железногорске 21 июня. Спортсмены будут состязаться в двух дисциплинах – подъем по штурмовой лестнице в окна четвертого этажа учебной башни и 100-метровая полоса с препятствиями. Соревнования по пожарно-прикладному спорту – это проверка боевой готовности пожарных, их мастерства и профессионализма, выполнение на скорость алгоритма действий, которые регулярно отрабатываются в процессе повседневной работы. Начало соревнований в 10.30 в специальной части номер 10 ФПС. Программу продолжает обзор газеты «Город и горожане». С ними вас познакомит редактор издания Елена Глазунова.
Я бы хотела предложить вниманию наших читателей несколько публикаций. «Спаситель и спасатель» – так называется заметка Аркадия Прохорова. Хочу напомнить нашим читателям, что буквально неделю назад на городском пляже представитель МЧС спас девочку, тонущую. Оказалось, что ему помогал житель нашего города. Мы его разыскали, он сообщил нам новые подробности происшествия, что это за человек, каким образом он помог девочке, ну и вообще, что из себя представляет, вы узнаете из нашей газеты. Естественно, мы не могли пройти мимо темы кластера. Как известно, Железногорск попал в список городов, которые будут финансироваться по кластерной модели экономики. Мы оказались на 5-м месте. Когда город начнет реально получать финансирование, на какие проекты, вы также узнаете из нашей газеты. Нынешняя неделя, скажем так, последняя для выпускников нынешнего года. На 23 июня назначены выпускные. Наша газета публикует списки медалистов золотых и серебряных. Это эксклюзивная вещь, поэтому прошу обратить на нее внимание. Очень любопытный репортаж представления итальянцев на городской площади. До сих пор это событие в городе обсуждается. Наш корреспондент Ксения Зюзина сопровождала итальянскую труппу весь день, поэтому получилась такая светская хроника, достаточно интересная, любопытная. Ну и, естественно, в газете «Город и горожане» очередной урок православия от матушки Ларисы. Она размышляет о врачебной этике. Очередная серия нашего проекта «Давай поженимся». А также мы заявляем новый проект «Реальная безопасность». Наша газета вместе с нашими читателями и пользователями нашего сайта исследует дорожную безопасность.
С новостями спорта вас познакомит Вячеслав Новаковский.
Здравствуйте. Спартакиада работников атомной промышленности сибирского региона «Атомиада-2012» пройдет в Зеленогорске 22-24 июня. На соревнования отправится сборная Железногорска в составе 50 человек. Наши спортсмены будут участвовать в таких видах соревновательной программы, как семейные старты, баскетбол, волейбол, перетягивание каната, легкая атлетика, мини-футбол, настольный теннис, плавание и летний полиатлон. Зональные соревнования по футболу среди юношей «Локобол-2012» пройдут в Железногорске 23-24 июня. Начало соревнований в 10 часов на стадионе «Труд».
В загородных оздоровительных лагерях Железногорска завершается первая смена. 20 июня в город вернулись школьники из орбиты и рассказали о том, как прошел отдых. Подробности у нашего корреспондента Вячеслава Новаковского.
Всего за первую смену в загородных лагерях Железногорска отдохнут более 700 ребят. Из Горного дети возвращаются 21 июня. Во взлете первая смена завершится 4 июля. В орбите отдыхающих отправили домой 20 июня. Автобус с детьми в парке по традиции встречали родители. Многим из ребят настолько понравилось в орбите, что возвращаться домой не хотелось.
Адамова Алиса. Замечательный лагерь, очень интересная программа, все очень понравилось. Мероприятия, вожатские концерты, то, что мы сами готовили от отряда. Все было очень интересно и весело. Но я в самой орбите первый раз как в лагере, но я хочу еще раз поехать, если получится. Мне больше всего запомнился мой отряд, замечательные ребята, очень веселые.
Мышкова Владлена. Я в орбите не первый раз, езжу каждый год, по одному сезону мне очень нравится. Там весело, развлекательная программа всегда интересная.
Требования к организации отдыха жесткие. Самое главное – это безопасность. В этом году территорию лагерей охраняли сотрудники частных охранных агентств. В лагерях появились тревожные кнопки и системы видеонаблюдения. Как рассказала директор детского оздоровительного образовательного центра «Орбита» Ирина Иванова, подбору персонала уделяется самое пристальное внимание. Их проверяют не только с точки зрения профессиональных качеств, но и на наличие судимостей.
Мы их отбираем очень тщательно и приглашаем на работу только проверенных воспитателей. Хотя я хочу сказать, что в последние годы все сложнее и сложнее набрать такие квалифицированные педагогические кадры, потому что, в общем-то, мотивированность к работе в лагерях, наверное, проявляется только в получении путевки, но мы бюджетников практически всех обеспечиваем и так. Поэтому понятно, что в течение года педагоги устают в школах, устают в образовательных учреждениях, и все меньше и меньше желания работать с детьми. Вот тут, конечно, надо уже, я считаю, с моей точки зрения, было бы правильно применять уже административный ресурс. Наверное, устанавливать какое-то шество над лагерями конкретных школ.
21 день отдыха, веселья и развлечений. Как рассказала Ирина Иванова, в «Орбите» для детей провели десятки мероприятий. Каждый ребенок мог найти себе занятие по душе. Всего за первую смену здесь отдохнули более 300 ребят.
Смена, с нашей точки зрения, получилась очень удачная. Во-первых, крепкий педагогический коллектив. А во-вторых, дети, соскучившиеся по мероприятиям, очень активные, жизнерадостные, творческие. В-третьих, хорошая погода. В полном объеме реализовали и спортивно-оздоровительные мероприятия, и досуговые мероприятия. Что интересного и нового, поскольку вся страна, в том числе и наше Министерство образования, и наша администрация, уделяет большое внимание обеспечению безопасности детей, то в этой смене мы попробовали, в следующих сменах собираемся продолжить проведение недели безопасности, где с детьми работают специалисты Госпошнадзора, специалисты УВД, комиссии по делам несовершеннолетних, специалисты МЧС. Детям моделируют ситуацию, учат, как из этих ситуаций сложных, чрезвычайных выходить. Организованы у нас были и пожарные эстафеты, и различные конкурсные мероприятия на тематику обеспечения безопасности. Культурная программа у нас традиционно очень насыщенная, ежедневные мероприятия на сцене, это викторины, конкурсы, игры. То есть мы, в общем, смены довольны. Без происшествий все в порядке.
Всего за это лето в загородных лагерях Железногорска отдохнут 2700 детей. Завершится оздоровительный отдых в конце августа.
Мухи, неприятный запах и гора пакетов с мусором – это повседневная картина, которую можно увидеть почти в каждом дворе Железногорска. Есть горожане, которые давно привыкли складывать бытовые отходы рядом с каким-нибудь деревом или на газоне, не дожидаясь мусорной машины. Альтернатива такому безобразию есть – мусорные баки. МПГ ЖКУ, по желанию жителей, устанавливает во дворах контейнеры для отходов. Но оказывается, не все горожане довольны таким нововведением. Почему? Об этом расскажет наш корреспондент Татьяна Зимина.
Во дворах домов Кирова 14-16 активно идут работы. Здесь красноярский подрядчик по заказу МПГ ЖКУ расширил внутридворовую территорию для организации площадки под мусорные баки. Жители этих домов уже не в силах были терпеть зловонную свалку на газоне и обратились к обслуживающей компании с просьбой установить контейнеры, рассказывает инженер по работе с твердыми бытовыми отходами МПГ ЖКУ Татьяна Чернова.
Была несанкционированная свалка, организованная жителями в 10 метрах от дома. Хотя на этом месте останавливается прессовочная машина. Неоднократно поступали звонки от жителей поставить контейнеры. Жители согласовали тариф с установкой контейнеров. Мы наняли подрядную организацию. Площадка будет практически в том же месте, где была несанкционированная свалка, только она будет оборудована по всем нормам санитарным в соответствии со всеми правилами.
Согласно санитарным нормам, мусорные баки должны располагаться не ближе 20 метров от жилых домов и детских площадок, рассказывает Татьяна Чернова.
Такая схема установки контейнеров на данном месте согласована всеми инстанциями. По санитарным нормам здесь будет бетонное покрытие, огражденное бордюром. Площадка должна быть удалена от жилых домов, мест отдыха детей на 20 метров. Крышки не обязательно, потому что конструкция мусоровозов КБУ, она предусматривает именно конструкцию без крышек. Контейнеры по санитарным нормам раз в 10 дней обрабатываются дезинфицирующим раствором.
Кстати, устройство площадки для мусорных контейнеров обошлось почти в 140 тысяч рублей. Работы оплачивают сами жители. В течение года жильцы домов Кирова 14 и 16 погасят эту сумму. Затраты будут включены в жилищную услугу. Контейнеры МПГ ЖКУ предоставляют бесплатно.
В течение этого года жители оплачивают эти работы. Они согласовали тариф. С одного квадратного метра за установку контейнеров оплачивают 1,84 рубля в месяц. В течение этого года оплата и дальше все только за обслуживание.
Теперь во дворе будет чистота и порядок, никаких стихийных свалок. Но не все так просто. Некоторые жители категорически против мусорных баков. Вот что они говорят.
Вот здесь вот будет вонище в округе, вот жара будет такая стоять, а дождь пойдет. Я просто против, как за рубежом, там, пищевые отходы отдельно, ну, да, с крышками, да. Бытовой мусор отдельно. Чтобы это не путалось, это не кисло. И вывозить или в мешки выбрасывали.
Да, на мусорную машину ходили, да. Два раза в день. Всегда нужно найти время, чтобы выбросить мусор. То есть, а контейнер равно, вот кому надо, они и так вот будут идти по пути и тут же бросать.
Елена, жительница соседнего дома, не понаслышке знает, что такое контейнеры с мусором. Ежедневно вся ее семья вдыхает зловонные пары из мусорных баков, которые стоят у нее под окнами.
Потому что я считаю, это ненормально под окнами у людей разводить помои. Я не могу, например, белье повесить детское, открыть балкон, потому что весь ветер ко мне идет. Лето плюс 30. Как бы они ни вывозили контейнера, все же это стоит, три контейнера, превращается в такую же, но большую же свалку организован. Собаки растаскивают, ветром растаскивают. Новогодние праздники. 10 дней не вывозили же ничего. Все три контейнера вот вывалены были на пол. Ночью идут, бросил пакет, он грохнул, ребенок вздрогнул. Приезжает мусоровоз. Получается, вся вот эта пыль, вся вот эта грязь, когда он загружает к себе вовнутрь контейнера, все ко мне на балкон.
А вот пожилые жительницы домов по Кирову рады, что наконец-то можно цивилизованно выбрасывать мусор. Их не пугает запах от контейнеров. Это лучше, чем свалка на газоне, говорят женщины.
Тостка Валентина Федоровна.
Лучше пусть в контейнерах, чем в пакетах. Единственное, еще тут немножко упущение. Желательно, чтобы были крышки. Пакеты могут, и кошка на запрыгнет, и собака запрыгнет, и люди еще ковыряются там. Зато сейчас это культурнее. Придешь в любое время и положишь.
Мы 2 года добивались, чтобы эти контейнеры поставить. Я считаю, что это отлично, культурненько.
Представитель подрядчика, который занимается установкой контейнеров, вообще не понимает сути спора. В Красноярске, да и во всех городах России, мусорные урны давно стали нормой и не вызывают никаких конфликтов. А люди есть люди, и всегда найдется тот, кто будет недоволен.
Жители города уже начали получать налоговые уведомления ФНС по Железногорску. Напомним, новая форма уведомления включает в себя 3 категории налогов – транспортный, земельный и на имущество физических лиц. Кроме того, к письму приложено заявление, которое можно направить в инспекцию в случае обнаружения неточности или недостоверной информации. Сегодня мы поговорим о льготах для налогоплательщиков. Подробности в беседе с замначальника ФНС по Железногорску Татьяной Федоровой.
Льготы есть. Основная масса – это налогоплательщики по имущественных налогов физических лиц на имущество, на транспорт и на землю. Но категории льготируемых лиц различные. Эти категории указаны в законах: налоги на имущество, земельном налоге, транспортном налоге. Для того, чтобы льготу оформить, нужно прийти обязательно в инспекцию. Написать заявление в произвольной форме предоставления льготы. Там будет указан вид имущества, на которое хотел налогоплательщик заявить льготу. И необходимо приложить документ, подтверждающий льготу. Это как минимум пенсионное удостоверение, но у кого что там, какие документы есть. Кроме того, что налогоплательщики заявили льготу по налогу на имущество физических лиц или транспортного налога, по истечении месяца необходимо поинтересоваться результатом рассмотрения вашего заявления, узнать о результатах подтверждения или отказа в заявленной льготе. Ну и кроме того, получить новое налоговое уведомление, если вдруг там произошел перерасчет и не в полной сумме снято начисление. Например, есть случаи, когда заявление на льготу физическим лицам, являющимся пенсионером, в соответствии с пенсионным законодательством РФ по транспортному налогу на легковые автомобили с мощностью двигателя более 150 лошадиных сил или грузовые автомобили. Человек обращается за льготой, заявление принимаем. Но такие льготы предоставляют ставить мы не можем. Законом Красноярского края о транспортном налоге предусмотрены льготы физическим лицам, являющимся пенсионером, в размере 10% по отдельным транспортным средствам, причем на автомобили легковые с мощностью только до 150 лошадиных сил, а на грузовые автомобили льгота вовсе не предоставляется. Так вот, чтобы вот узнать результат, необходимо связаться с инспекторами отдела камеральных проверок.
Татьяна Викторовна, а есть ли налог на водные транспортные средства? И если есть, то как он оформляется?
Налог на водные транспортные средства тоже существует. Если водное транспортное средство имеет несколько двигателей, то налоговая база в отношении данного средства определяется как сумма мощностей этих двигателей в лошадиных силах. И, следовательно, исчисление налога на транспортное средство будет производиться с суммарной мощности всех двигателей, зарегистрированных за данной моторной лодкой, а не отдельно по каждому двигателю.
Ну и теперь давайте поговорим о льготах по земельному налогу.
В отношении льгот по земельному налогу хочется обратить внимание вот на что. В соответствии с законодательными актами органов местного самоуправления, льготы по земельному налогу Пенсионерам, ветеранам труда не предусмотрены. Решением Совета депутатов ЗАТО город Железногорск от 20.10.2011 года об утверждении положения о местных налогах на территории ЗАТО Железногорск перечень установленных налоговых льгот ограничен. В ближайшем номере газеты «Город и горожане» будут опубликованы льготы по земельному налогу ФЛ, действующие на территории ЗАТО город Железногорск. Мы давали эту информацию для размещения в СМИ.
Татьяна Викторовна, на сегодня все ли налоговые уведомления направлены налогоплательщикам?
Налоговые уведомления суммы расчета более 30 рублей в полном объеме были отправлены в ОФЦОД для рассылки. Все жители города уже могут обращаться на почтовое отделение за получением своих уведомлений. У нас есть ряд граждан с суммой налога менее 30 рублей. Это те, кто производили отчуждение имущества или, наоборот, приобрели его где-то в конце года. То есть сумма налога еще небольшая. Таких у нас немного налогоплательщиков, их около 2000 человек. Эти уведомления мы не направляем через суд. Значит, сейчас при обращении граждан за каким-либо вопросом в инспекцию выдаются эти уведомления лично в руки, а в сентябре планируется отправление уже через почтовое отделение нашего города этих уведомлений. Основная масса, я напоминаю, ушла почтовым отправлением через суд. Плательщикам не нужно ждать конца года, не нужно ждать срока наступления уплаты налогов. Нужно обращаться сейчас в почтовое отделение за уведомлениями. Если четко знаете, что купили, приобрели имущество только вот в конце года, и уведомления на почте нет, но можно обратиться в инспекцию. Кроме этого, хочется напомнить, что срок уплаты налога на имущество физических лиц 1 ноября 2012 года, земельного и транспортного налогов 10 ноября 2012 года. Если есть какие-то вопросы по налогообложению, можно обратиться по телефону 745601, 745609 и 745610.
Удачный сезон.
Нашу программу продолжает рубрика «Удачный сезон» и ее ведущая Нина Комкова.
Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники. Сегодня я расскажу вам о некоторых заболеваниях томатов. Томаты уже высажены, подкормлены, цветут. Самое время поговорить о заболеваниях. Фитофтороз – грибное заболевание, которое в основном характерно для сортов томатов открытого грунта. Распространен почти повсеместно. На стеблях и листьях возникают коричневые пятна, с нижней стороны листа образуется слабый белый налет. На плодах появляются подкожные бурые пятна. Быстрому распространению фитофтороза способствуют большие перепады температур и повышенная влажность. Если выращивать гибриды, заболеваемость резко снижается. Меры борьбы. Через 20 дней после посадки рассады на постоянное место ее опрыскивают раствором заслон. Через 20 дней после первой обработки проводят вторую обработку экологически безопасным препаратом «Барьер». При зацветании третьей цветочной кисти эффективно опрыскивание заболевших растений раствором чеснока. Берут стакан зубков чеснока, пропускают через мясорубку, разводят в 10 литрах воды, добавляют 1 грамм марганцовки и расходуют по пол-литра воды на 1 квадратный метр. Вершинная гниль томатов. Признаки этого заболевания следующие. На зеленых плодах первой кисти появляются вдавленные пятнышки. Они могут быть сухими, черными и блестящими или водянистыми с запахом гнили. Возникает это заболевание при недостатке влаги, избыточном содержании в почве азота и недостаточном содержании калия. Здесь нужен регулярный полив, особенно в жаркую погоду, опрыскивание зараженных растений раствором кальциевой селитры и сжигание пораженных плодов. Бурая пятнистость или листовая плесень в основном поражает листья томатов в условиях пленочных теплиц. На нижней стороне листьев появляются буро-коричневые пятна с бархатистым серым налетом. Споры гриба легко переносятся на здоровые растения при поливе, на одежде огородников, сохраняются в почве на опавших листьях. Листовая плесень развивается в условиях повышенной влажности при поливе холодной водой при низкой температуре ночью. Поэтому при ее первых признаках необходимо сократить поливы, а также отрегулировать температуру. Для профилактики и лечения растений используют хом, хлорокись меди или оксихом. Опрыскивание проводят при обнаружении первых признаков заболевания. При сильном поражении растений обработку надо повторить, но не ранее, чем через 10-14 дней после первой. Фомоз. Бурая гниль томатов. Грибное заболевание, развивающееся только на плодах. Проявляется фомоз в виде небольшого бурого пятна у основания плода, то есть вокруг плодоножки. Хотя оно на поверхности не крупное, гниению подвергается внутренняя ткань. Поражаются зеленые и красные плоды. Но, как правило, зеленые не успевают созреть, отрываются от плодоножки и падают. Для того, чтобы бороться с бурой гнилью, нужно не создавать высокую влажность, избегать подкормки свежим навозом и лишним азотом. Растрескивание плодов томатов. Это физиологическое заболевание. Причиной является внезапное изменение влажности почвы. В засушливую погоду поливают большим количеством воды в один прием. Вода быстро поступает в плоды. Стенки клеток эпидермиса не выдерживают повышенного давления и разрываются. В основном это происходит с зелеными плодами. Затем ранки подсыхают, а плоды начинают быстро краснеть, не достигая своих размеров. Поэтому поливать нужно умеренно, с интервалом. Чтобы почва быстро не подсыхала, томаты в открытом грунте прикрывают укрывным материалом. Если томаты выращиваются в остекленных теплицах, снаружи опрыскивают жаркую солнечную погоду известковым молоком.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 98. Программу для вас вела Катерина Добреля. За пультом звукорежиссера Нина Комкова. Всего вам доброго!